Вчера вечером было хорошее занятие с ребятами из Дворца творчества юных. Они приезжали ко мне. И вот выяснилось, мы об этом писали, что монолог Фауста из первой сцены, первой части трагедии, который вначале был дописан только до строчки «любого дождевого червяка», ну, это в переводе Пастернака, в конце 90-х годов 18-го еще века Гёте дописал. И вполне возможно дописал под впечатлением от прочитанной им оды Державина «Бог». Ну, это гипотеза и очень еще не подтвержденная. Известно, что на немецкий язык «Ода Бог» была переведена 7 или 8 раз. Но когда? Кто и когда переводил? И мог ли Гёте хотя бы один из этих переводов по-немецки прочитать? Гёте не знал по-русски. Вообще-то это можно исследовать, можно уточнить. Пока это мне неизвестно. Но вот то, что ребята написали, поражает. Там в этом монологе есть формулы, прямо совпадающие с державинской. Какой я бог? Я знаю облик свой, я червь слепой, я пасынок природы, который пыль глотает под собой и гибнет под стопою пешехода. Формула имеет другой смысл, не тот, что у Державина. Но сама формула могла быть, могла возникнуть под воздействием державинской оды. Хотя, надо сказать, эта формула достаточно распространенной была. Но «я царь, я раб, я червь, я бог» — все же это не просто штамп и клише. Царь, раб, червь, бог. Тем более, что Гёте именно в это время, именно в конце 90-х годов 18-го столетия, написал и пролог «На небесах» к своей трагедии, куда ввел Бога. И Бог этот, разыгрывая с Мефистофелем судьбу Фауста, предположил, что он, как хороший человек, даже в самих смутных блужданиях своих, будет твердо знать верный путь и спасется, что и оправдалось. в монологе Фауста признание человека червем, который пыль глотает под собой и гибнет под стопой пешехода, сменяется в самом конце чрезвычайно смелым, парадоксально смелым гимном человеку. Фауст, правда, думает покончить с собой, это отчаяние. Но даже в самом этом заблуждении, в этом смертельно опасном порыве, он твердо чувствует верный путь, потому что он думает покончить с собой с тем, чтобы преодолеть в себе человеческую слабость, человеческое ничтожество, и при этом проявить человеческую силу, человеческое величие. На деле докажи, что пред богами решимость человека устоит, что он не дрогнет даже у преддверия глухой пещеры, у того жерла, где мнительная сила, суеверия, костры всей преисподней разожгла. Распорядись с собой, прими решение, хотя бы и ценой уничтожения. И в самые последние строки монолога он вынимает хрустальную чашу, которую наливает яд, и вспоминает, как эта чаша с ее хрустальным рельефом, играя радугой хрустальных граней, переходя из рук в руки, радовало собрание. И эти дни молодости и веселья, бокал напоминает Фаусту сейчас. И он кончает. Теперь сказать я речи не успею. Напиток этот действует скорее, и медленней струя его течет. Он дело рук моих, моя затея. И вот я пью его душою всею во славу дня за солнечный восход. А перед этим сказано, что когда он видит эту чашу, волнение начинает убывать, все шире дали и тянет ветром свежим, и к новым дням, и новым побережьям зовет зеркальная морская гладь. О, эта высь! О, это устремление! Достоин ли ты, червь, так вознестись? Спиною к солнцу стань без сожаления, земным существованием распростись. Иными словами, величайшее заблуждение, самоубийство для Фауста есть попытка, простившись с человеческой слабостью, познать мир все-таки, к неведомым мирам направить путь. Да, такой человек мог подписать с Мефистофелем договор. Не ради 20 с лишним жизней, как по легенде и в народных книгах о докторе Фаусте, а на одно только мгновение, которым он мог бы сказать: «Продлись, остановись, ты так прекрасна». И в такого человека, как Фауст, при всех его блужданиях и заблуждениях, Господь может поверить. И вот он говорит Мефистофелю: «Он служит мне, он, Фауст, служит мне, и это налицо, и вырвется из плена мне в угоду. Когда садовник садит деревцо, плод наперед известен садоводу». И еще одна строка, обращенная к Мефистофелю: «Ты проиграл наверняка. Чутьем по собственной охоте он вырвется из тупика». Здесь Пастернак несколько упрощенно перевел эту парадоксальную формулу Гёте. Хороший человек в смутных своих блужданиях твердо знает верный путь. И вот получается, что близкое Державину, сформулированная гениально Державином формула: «Ничто, но ты во мне сияешь величеством своих доброт, во мне себя изображаешь, как солнце в малой капле вод. Ничто, но жизнь я ощущаю, не сытым некаким летаю, всегда пареньем высоты. Тебя, душа моя, быть чает, вникает, мыслит, рассуждает. Я есть, конечно, есть и ты. И дальше: ты есть, и я уж не ничто». И дальше по тексту. Так вот, эта вот державинская формула совершенно по-особому, с предельной трагической силой жизнеутверждения воспринята могла быть Гёте. Он ведь не боялся признаться в том, что испытывал то или иное влияние. Когда до него дошло, что Байрон упрекнул его, Фауста, в подражательности и в подражании началу книги Иова из Ветхого Завета, он сказал, обсуждая это с Аккерманом, что это вполне возможно, что это и так. Но его, Гёте, за это нужно не порицать, а хвалить, ибо он перевел это начало книги Иова в драматическую форму. То есть выразил это в диалоге Бога и Мефистофеля. Ну, в общем, гипотеза о том, что Гёте мог прочитать «Оду Бог», написанную в 1780-84 годах, то есть до продолжения этого монолога Фауста у Гёте, гипотеза такая может быть выдвинута. Но нет оснований утверждать предположение как факт. Для этого надо прежде всего изучить переводы немецкие «Оды Бог», и прежде всего, когда они появились, и могли они быть доступны Гёте или нет. тем более, что Ода Державина получила мировое признание. 7 или 8 раз переведена на немецкий, 15 раз на французский. Или переводы на английский, на итальянский, на испанский, на чешский. Даже на японский и китайский, по некоторым свидетельствам. Ребята почувствовали это. Особенно один из них, тот, кто пишет у меня работу по Гёте как раз. Делает свой, откомментированный им же самим, перевод отрывка «Прометей» Гёте. Он это почувствовал, правда, не смог, может быть, сформулировать некоторые предварительные соображения по этому поводу, но почувствовал, что ничтожество человека, такого как Фауст, им переживаемое, осознаваемое, парадоксально, как у Державина, сочетается с восхищенным трагическим гимном тому же человеку, способному пожертвовать всем ради познания, даже не боясь при этом смерти и уничтожения. Ну, вот это я на всякий случай отмечаю в своей ненаписанной повести. Ибо вчера на этом нашем занятии незримо присутствовали противоречащие. Он все время незримо присутствует. Кстати, противоречащий – это образ из книги Иова. Иногда это слово переводит как «сатана», «враг», но правильнее – «противоречащий». Так вот, такой всемирный, изначальный, противоречащий, присутствовал и вчера на этом нашем занятии с моими милыми учениками, ребятами. Которым только поставь настоящую, серьезную задачу, такую, которую не можешь сам решить. И они своим нетронутым еще детским умом и чутьем отзовутся на это и могут очень многое верное просто подсказать. Так вот, этот противоречащий присутствовал. И он свое слово все-таки сказал. А слово это заключалось в том, что вот Бог Державина – это не просто произведение веры, философское размышление и художественно совершенное шедевр. Это и скрытое, неосознанное выражение неверия в то, что поэт говорит. Даже не то, что неверие, а допущение того, что на самом деле все не так. Допущение, которое сам поэт своей беседой, сердечной, как сам Державин, в сердечной простоте беседой о Боге, поэт успокаивает сам себя, пытается преодолеть неверие свое. Да, действительно, одна из от Державина так и названа, имеет такое, именно такое название – «Успокоенное неверие». Но «Успокоенное неверие», ответил я, противоречащему. Это и есть вера. Научная, пытливая, беспощадная мысль или философская мысль может противоречить религиозной вере, но не снимать ее, а, может быть, еще больше ее усиливать. Но усиливать без тех ограничений, которые слепая догматика невольно ставит человеку и заковывает его в них. И потому художественное выражение этого сомнения, чувства, необходимости этого в сердечной простоте размышления, допущение очень смелых формулировок «я есть, конечно, есть и ты», все это возвращает к вере, не снимая снимая с этой веры все ограничители и возводя чувство и сознание в степень духовной культуры. Я уж сколько лет самому себе говорю о духовной культуре, но не только самому себе. И вот вчера я почувствовал, я опять говорю себе это так, как в молодости, так, как в самые счастливые мгновения, когда удавалось душевно и духовно быть вместе с другими, юными совсем еще людьми, моими учениками. Ибо ведь они ипостасны мне. Ощутить и пережить свою возвращенную молодость как ипостасное сродство с ними. Это не общие слова для меня сейчас. Вчера я так это почувствовал, так невольно этому обрадовался, что во многом по-державински, воистину, успокоил мое неверие.